Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме падатковая інспекцыя пачала выконваць так званы дэкрэт аб дармаедах. Спісы маюць падаць да 1 ліпеня наступнага году. Генеральная пракуратура Беларусі не ўгледзела распальванне нацыянальнай варажнічы ў выказваннях Аляксандра Лукашэнкі, які падчас штогадовага звароту да народу і нацыянальнага сходу сказаў, што год таму даваў даручэнне ўсіх габрэяў у Беларусі ўзяць пад кантроль. Міжнародная даследчая група Bellingcat апублікавала справаздачу, у якой тлумачыць, як з Расіі ва Украіну даставілі ракетны комплекс «Бук», якім летась, верагодна, быў збіты малазійскі пасажырскі самалёт. Зараз коротко про некоторые подеи. Поэт, былый кандидат на президента и политвязень, былый керавник компании «Говори правду» Владимир Някляев, обвестил, что начинает створать новый агульнонациональный рух. Вот как он потлумачил это нашей корреспонденции.
Рух за державность и независимость Беларуси. Так. Я этим занимаюсь, амаль штодзённо. Мушу сказать, что все идет так, как я чекал. Заполохано грамадство, пассивное грамадство. Может быть, мают рацию те, кто мне доводит, что час не для створения этих массовых народных рухов, ну, как бывает час для створения новой религии, час, скорее, створить не максима, але я переконаны, что чекать некого сприяльного часу не доводится.
Гаварыў Владзімір Някляеў, былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень, былы кіраўнік кампаніі «Гавары праўду». Палітолігі даволі скептычна ставяцца да перспектываў ягонага новага руху. Больш падрабязна і аргументы спадара Някляева, і аргументы палітолагаў мы пачуем у нашай праграме пазней. Александр Лукашенко сегодня под час наведывания Менского тракторного завода фактично почал свою президентскую передвыборчую агитационную кампанию. Я процитую. «Вы мусите разуметь ситуацию, якая складается сегодня. Трымайтеся за свои працовные месцы, менш слухайте балбатунов». Конец цитаты. Это Лукашенко сказал, звертаючыся до працовников МТЗ. И еще. «Мы будем заховывать працовные коллективы, але подтрымливать будем только тех, кто хочет працовать. Напереди еще больше мощная конкуренция, тому разгильдяям, дармоедам, алкоголикам и прайдзісветам у працовных коллективах рабіць няма чаго». Еще одна цитата из Александра Лукашенко. Флагман беларускага машынабудавання, Менскі трактарны завод, перажывае цяпер не найлепшыя часы. Нормай для МТЗ стала няпоўная занятасць, падзенне рэальных заробкаў і затаварванне гатовай прадукцыі. Якія шляхі выпраўлення гэтага становішча прапануе Аляксандр Лукашэнка, вось што кажа на гэта эканаміст Лео Марголін.
Ёсць толькі адзін спосаб утрымаць кошты сапраўды, гэта спосаб далейшага зніжэння добробыту людей, то есть дальнейшее снижение заработков. И они, может, не будут, скажем так, заметны по статистике, потому что, когда человек працует не полный тыдень, а працует 4 дни, 3 дни, 2 дни, а вот один день у тыдень, то его средний заработок, он не меняет. Он перелишивается на фактично отработанный час. И тому, навод, когда официальные заработки средней по стране не будет снижаться, можно будет идти такое ползучее понижение заработков фактичное. Вот если это будет отбываться, то тогда кошты можно будет заховать. Бо предприемства, особливо в машинобудовании, в приборобудовании, они працуют все горш и горш.
Меркаванне эканаміста Льва Марголіна. Тым часам падатковая інспекцыя пачала выконваць так званы дэкрэт аб дармаедах. Спісы такіх людзей маюць стварыць да 1 ліпеня наступнага году. На каго падаткавікі звярнулі ўвагу? Вось што сказала на прэсавай канферэнцыі намесніца начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Менску Галіна Гурыновіч. Паводле яе ёсць 4 асноўныя катэгорыі грамадзян, за якімі пільна назіраюць падаткоўцы. Першая – гэта грамадзяне, якія сістэматычна ездзяць за мяжу. Другая – гэта беспрацоўныя грамадзяне, а таксама людзі з нязначнымі даходамі, якія зрабілі дарагія пакупкі. Трэцяя – гэта асобы, якія атрымалі даходы ў выглядзе пазык і крэдытаў і дэкларуюць іх як крыніцы сваіх выдаткаў, а чацвёртая грамадзяне, якія набываюць кватэры і дамы павышанай камфортнасці, дарагія зямельныя ўчасткі і транспартныя сродкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка лічыць, што падпісанне Александрам Лукашэнкам дэкрэту нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства – гэта няўдалы крок. Асаблівага ўлівання грошай у бюджэт ён не дасць, але значна аслабіць падтрымку ўлады.
Это очень эффективно в преддверии президентских выборов. Лучше придумать антилукашенковскую кампанию невозможно. Блестящий ход. Кто-то подсунул Григоровичу, я думаю, что он это проглотил. И дальше начинается работа по повышению степени идиотизма в обществе. Особенно это затрагивает часть элиты. Хотя я не считаю, что там Вивальди, там дома это какие-то элитные, дорогие автомобили. Я думаю, что это давно пора делать. Потому что номенклатура белорусская, она вся потеряла любое чувство, так сказать, достоинства, стыда и прочее, прочее, прочее. Поэтому это удачный ход для мобилизации людей против нынешней власти. Он потерял интуицию. Он очень интуитивный человек, но вот именно на этом он проколется. Это вот серьезный прокол. Все людей, они готовы уже к акциям гражданского неповиновения. Тут чуть-чуть, так сказать, еще поработали в оппозиции, и у нас будет избран президент.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Генеральная прокуратура Беларуси не угледзела распальванне национальной варажнечы у выказваннях президента Беларуси падчас штогадовага звароту до народу и национального сходу. Тады Александр Лукашенко сказал, что год тому давал доручение всех габреев у Беларуси взять под контроль. Правоабаронца Татьяна Равяка звернулася у прокуратуру одразу после звароту Александра Лукашенко, с якими он выступил 29 красавіка.
Вельмі дакладна было сфармулявана, што я хацела даведацца. Гэта пытанне тры першае, гэта на які кантроль, на якога роду кантроль пастаўленая дадзеная нацыянальная група яўрэі, у сувязі з якімі абставінамі дадзены кантроль такі было распараджэнне ўвесці, і трэцяе, з якімі мэтамі. І таксама даць ацэнку на наяўнасць або адсутнасць прыкметаў злачынства, якія прадугледжаны крымінальным артыкулам. Распальвання нацыянальнай варажнечы і так далі. То есть вельмі простыя пытанні, вельмі дакладныя і ніводнага адказу па сутнасці, то есть адказ у вугулі не па сутнасці, запыта зроблены, дадзены. Там нават тэма не пазначана, якая разглядалася, дыскутавалася. То есть я лічу, што вывядзенне нейкай нацыянальнай групы пад асобны кантроль, невядома на якіх падставах, дзеля чаго, дзеля якой нармалізацыі, далей гэта ўжо прагучала. Но я лічу, што гэта вельмі такая трывожная сітуацыя. Мы ведаем, што нацыянальныя групы ўжо выводзіліся ў такія асобныя групы, асобныя кантролі, і чым гэта заканчывалася. І эта нармалізацыя, вот, яна ў газавай камеры заканчывалася. Канешна, для мяне это такая трывожная сітуацыя, і я вот, бачыла рэакцыю сваіх там сяброў у Фейсбуку, якія належаць да гэтай нацыянальнай групы. Яны гэта таксама вельзістры Бога успрымалі, што сёння гэта словы, а заўтра гэта могуць быць дзеянні.
Гаварыла праваабаронца Татьяна Равяка, якая звярнулася ў Генеральную пракуратуру Беларусі пасля звароту Александра Лукашэнкі 29 красавіка. Нагадаю, тады Александр Лукашэнка сказаў, што год таму даваў даручэнне ўсіх габрэяў у Беларусі ўзяць пад кантроль. Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да новай ініцыятывы былога кандыдата на прэзідэнта і палітвязня, былога кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Ён пачаў стварэнне новага агульнанацыянальнага руху «За дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі». Пра сваю новую ініцыятыву ён распавёў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Галіне Абакунчык.
Мы маем відавочную пагрозу страты нашай дзяржаўнасці і незалежнасці. Тое, што заявляе Лукашэнка, што ў яго нейкія ёсць сілы дзеля таго, каб справіцца з любым ворагам, які пасягне хоць на кавалак беларускай зямлі, гэта ўсё пусты ветер, таму што няма такіх сілаў, бо не створаныя нацыянальныя сілы, якія б сапраўды адстойвалі Беларусь. Спецслужбы яго, наверное, скажуць, прарасійскія, Я там был, я там имел возможность познакомиться с наивысшим командованием этой спецслужб, с средним и вообще. Я не знаю, что так званый русский мир. И в армии белорусской, по сути, адмиралы, генералы. И худшие они выполняют загад Путина, про что они и кажут, когда арештовывают наших активистов. Что сюда прийде Путин, сюда прийде русский мир, и мы вам тогда националистам покажем. Я глубоко переконанный, что заховать Беларусь, ратовать ее может только белорусский народ. Але сегодня народ просто не разумеет в большинстве своих, что бывает. Як его подманывают, як им люди, ну просто не разумея. Усе забомбованы это официальной пропагандой российской и белорусской. И на сам речь верить, что Путин уже клопотится про Беларусь, как только не сталося так, как сталося в Украине. Треба людям тлумачить, что все вельми серьезно, что без их уделу у будущей Беларуси, этой будущей, может просто не статься. Вот для этого я и пошел заниматься тем, про что вы меня спитали.
Владимир Прокопович, какими силами? Кто вам помогает? Как шмат людей? Как вы это делаете? Как вы этот рух стараете?
Есть люди, которые давно работают для того, как Беларусь была белорусской. И есть люди, которые пока что не дают их там кампаний оппозиционных до партии, до руху не долучались. Я спробую проживать про всех и спробую выйти у первоважной большинстве. Моя спроба скрывана на то, как выйти на новых людей, как долучить из этого руху некие изменения. Пока что, когда уличивать ситуацию, в которой мы находимся, то, что я чую в отказ, реха на мои пропановы, на мои слова, створаю во мне надею, что это может быть.
Цалком интервью с Владимиром Някляевым можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. И там самые есть и комментарии. Политологи довольно скептично поставились до перспективы руху за державность и незалежность Беларуси. Политолог Юрий Чавусов в интервью нашем радио отзначил, что до гэту лишняя история створения таких рухов у Беларуси сумная.
В Беларуси есть великий скептик относно створения новых рухов. За это сам Владимир Прокопович сказал самоумное слово, что все мы ведаем, как стараются новые рухи. Да, то есть проблема в том, что притягивание новых людей при створении новых рухов сбывается в меньшей степени, чем перетягивание людей с разных інших структур. Ну, а что дотычить таких амбицийных заявок про створение руха, який об'єднає всіх, то історія подобна, що от ініціатива в Білорусі доволі сумна. Можна пригадати історію руха «Волі народу» Стадара Казуліна з підтримки народної волі, так би мовити. Ну і некілька інших подобного кшталту ініціатив. Ну і, до речі, вельми дивно, що безумовно важливі і корисні принципи незалежності і державності Білорусі, які кладуться, заявлені як основа нового руху, коли глядять на його назву, заявляються сам господар Никляєв і його поплічники у ініціативі Конгресу за незалежність, яка недавно була відвідчена ТБМ і протягується. Може бути, не так амбітно, як всенародний рух, але ініціатива є, сесії відбуваються. Ось господар Никляєв у цій ініціативі, яка вельми подобна, діло не приймав.
Говорив політолог Юрий Чавусов. Політичний аналітик Олександр Класковський у розмові зі «Свободою» означив, що нову ініціативу Владимира Някляєва треба розглядати у контексті кризису опозиції і політичної боротьби з теперішнім режимом.
Тут є ще проблема і у амбіціях різних політичних сил. А так чи інакше, ведаєте, все одно костяк любого руху доведеться створати з тих самих активістів. Ну, слабо віриться, що некий роботяга з МТЗ, чи цілий цех, тим більше, візьме і вступить у цей рух, тому що це люди пасивні, це люди, з якими треба працювати, і знову ж про сколу активістів поширати свої ідеї. Так ми бачимо, що кожна подобна ініціатива де-факто починає просто перетягувати активістів з інших структур. Бо їх мало, і вони фактично, тим більше в регіонах, просто на пальцях одної руки часто можна перелічити. Тому це так само буде великою проблемою. Плюс, коли казати про ідею незалежності, а хіба керівництво країни супроць, і воно так само буде гуляти на цьому полі, і тут або ніяк треба позиціонуватися, що ж таки казати, що ми по-розному глядимо на це питання, або влада буде старатися підмяти під себе цей рух.
Говорив політичний аналітик Олександр Класковський. Один з лідерів кампанії «Говори правду» Сергій Вазняк повідомив Радіо Свобода, що ніякої офіційної позиції відносно нової ініціативи Владимира Някляєва у ягоної організації нема. «Ми гэтага не абмярковували», – сказав ён. Някляєв узначальвав кампанію «Говори правду» на протягу 5 років і покинув її на початку красавіка 2015 року. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Ці була користь от конного ескадрона Бориса Рагулі, створеного у Новоградку у 1943 році? От кого найперш боронили белорусских селян рагулівці? І ці живуть сьогодні люди, які можуть сказати дякую ягоним бойцам? Ми протягуємо вандрувати по околицях Новоградка і слухати бойца того швадрона Євгена Усюкевича.
Подорожжа з метро Бартосіка у околицах Новоградка приблизно праз 25 хвилин на наших хвалях. А ми протягуємо гутарку про бягучі події. З чергової спроби Білорусь прийняли у так званий бальонський процес у адукації. Півсотні країн, які уваходять у європейську простору вищої адукації на форумі у Арменії, виказали чекання відносно перетворення у адукаційній сфері для нового чальця організації. 3 роки тому питання включення Білорусі в бальонський процес було знято з порядку дня на підставі рекомендацій працівної групи. Тоді експерти заявили, що Мінськ не готовий долучитися до європейської простори вищої адукації. Тоді були названі і конкретні недоліки. Хопи, недостатковая аўтаномія вышэйшых навучальных установаў, адсутнасць эканамічнай свабоды, немагчымасць удзелу студэнтаў у кіраванні адукацыйнымі працэсамі. Тады гэта быў першы выпадак, калі заявку краіны адхілілі з-за неадпаведнасці нацыянальнай сістэмы адукацыі агульнапрынятым еўрапейскім крытэрам. Што змянілася за апошнія гады і адкуль узнік давер да беларускай сістэмы адукацыі з боку еўрапейскай супольнасці? Педагог з вялікім стажам выкладання і адзін з заснавальнікаў Коласаўскага ліцэю Лявон Баршевский лечит, что існує политичный подтекст этого решения.
Ніяких умов-то не змінилося, що ректоров стали вибирати, що ніяке самокерування реальне узнікло серед студентів. Нічого це не відбулося, що тичиться стандартів адукаційних. Так само яни не було програми, каб їх розпрацьовувати у речищі того, що існує в європейській вищій школі, ну, принаймні, туди тичиться гуманітарних спеціальностей, керунків. Тому, звісно, це рішення ніяке політичне, і яно не думаю, що ніяким чином допоможе вирішити ті проблеми, які існують у сфері вищої адукації у нас. Якщо буде навіть похована сама ідея того, що от ректора треба вибирати в університеті чи удільничати у міжнародних програмах обміну на рівноправних початках, здається, що це рішення неудале і, в принципі, воно нічим не допоможе білоруській адукації і одночасно дискредитує само поняття підходу до різностайності адукаційних програм у світі.
Меркавання Лявона Баршевського. Міністри європейської простори вищої адукації працюють тепер у Єревані, столиці Арменії. Ось що каже про адукаційну систему гетої країни викладчиця Славянського університету у Єревані Ніна Міграбян.
А Армении тут особо до Европы заняли не медва собаками, поэтому с географической точки зрения. Армения тоже стремится в Европу. До этого союза у нас много было европейских программ, я на израильской связи. Есть американский университет, в котором ведется все выкладания на Англии и английской, и выдается диплом. Здесь французский университет, очень много европейских программ, европейские ООНовские программы, я на израильской здесь працуюсь. Тому я была все время проевропейская. Но при этом и Россия царских времен, мая, плыў на Армению, і многі лічаць больше гэта не зацікаўленасць, а больш страх, калі Расія адыдзе, то нашы суседзі актывізуюцца, і вось нас вельмі мала, і а як жа будзе, а што жа будзе?
Говорила выкладчица Славянского университета в Ереване Нина Меграбян. Подобный набор альтернативной эдукации практически во всех инших постсоветских странах. Бодай только Россия и Беларусь идут шляхом, коли в отказ на заходние санкции массово зачиняют так званые гнезды замежной пропаганды. А как раз принципы Болонского процесса грунтуются на доступности разных эдукационных программ. Как каже выкладчик Левон Баршевский, новый статус для Беларуси, ухваленный в Армении, для некоторых категорий саправды будет иметь реальную выгоду, але студентов, ці нават профессуры, это будет тычиться в меньшей ступени.
Я разумею, что уже включили, выключить куда больше складано, чем не принять. Тому, конечно, будут некие рапорты писаться, будут чиновники ездить. Кто выиграл, то, безумовно, чиновники от эдукации. Они будут частей ездить, нечто там докладать, нечто писать. И они, безусловно, выиграли. А вот все выиграли нечто студенты, тем больше профессуры университетов, я вельми сомневаюсь.
Меркование Лявона Баршевского. И больше про Болонский процесс на нашем сайте свобода.орг. А зараз до международной темы. Самолет Boeing 777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур авиакомпании малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 липеня минулого года. Тогда загинули амаль 300 человек. Большинство ахвяров были громадянами Нидерландов. Попередние даденные расследования показали, что самолет потерпел катастрофу, бо звонку в его трапила великая колькость, я процитую, объектов с высокой энергией. Официального завершения следства в справе этой трагедии, якое ведут эксперты Международной следчей комиссии, дагэтуль няма. Няма и официальных высновов. Але этой справой шмат кто занимается, и неофициальные доследческие группы. Одна из них называется Bellingcat, и с ее выниками яе справаздача ознаёмился мой коллега Ян Максимюк, и он расскажет больше подробязно про эту группу.
Международная доследчая группа Bellingcat – это команда доброохотников, якая вывучает и систематизует информацию об военных конфликтах в интернете. На днях эта группа опубликовала как раз новый материал, присвеченный причинам катастрофы Боинга малазийских авиалиний над Донецком. Ранее эта группа сверджала, что ей удалось идентифицировать российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого с великой долей вероятности могла быть выпущена ракета по самолете. На сайте Bellingcat были систематизированы фотографии, видеозаписи видоводцев, на яких БУК с бортовым номером 3X2, где X – это личба, якой не удалось разобрать на здымках, проезжая през Донецк и навокольные местовости. У новым расследовании наглядно показывается, як БУКи и иншая военная техника доставлялась из России на Украину и какие войсковые частки Министерства обороны России были задейничены в этом процессе. Заснавальником этой группы Bellingcat является британец Эллиот Хиггинс. Проект он свой починал как гобы, але уже в 2012 году он отримал ведомость, раскрывши схемы поставок узброения из Усходней Европы у Сирию. Теперь в его команде больше за 20 человек, у тем лику несколько выходцев из России. Ну и новый доклад ягонной группы цалком присвечены тому, як эти ракетные комплексы БУК и иншая войсковая техника доставлялась из центра России в Ростовскую область и далей на Украину. Мушу сказать, что в его выниковых высновах нема ничего сенсационного, як нема и отказу на питание, кто миновито был за рулем тягача, який привез в Донецк той самый БУК. Тем не менее, этот документ уявляет цікавость, як иллюстрация, як миновито тяжкое узброение из России могло потрапить на украинскую территорию.
Я не вы прочитали цалком эту справоздачу, до яких головных высновов пришли доследчики Bellingcat?
По-моему, найважнейшие высновы там три. По-перше, за поставку войсковой техники до места дислокации вздовж российско-украинской межи отказывает войсковая частка, дислокованная у Нижегородской области. У тем лику эта частка отказная за поставку зенитно-ракетных комплексов БУК. Другая выснова, что так бы мовить частка этой войсковой частки, дислокованная у Калининцы в Московской области, отказная за поставку зенитно-ракетных комплексов БУК у разные пункты дислокации уздовж российско-украинской межи. И третья выснова, доследники лічаць, што ім удалося ідэнтыфікаваць 4 чалавек, якія маглі даставіць пук, які збіў Боінг у Данецк. Прозвішчы гэтых людзей у дакладзе не называюцца, але публікуюцца там іхныя фатаграфіі. Ну і група паведамляе, што копіі гэтага расследавання былі перададзеныя міжнароднай камісіі па расследаванні катастрофы малазійскага Боінга і сумеснай следчай групе, якая займаецца высвятленнем абставінаў трагедыі.
Дякую, Ян. Ян Максимюк рассказал нам про справаздачу британских доследчиков, и больше подробязно с ней можно ознакомиться на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и нагадаю некоторые темы нашей программы. Поэт, былы кандидат на президента и политвязень, былы кіраўнік компании «Гавары правду» Владимир Някляев почав створать новый агульнонациональный рух за державность и незалежность Беларуси. Политологи скептично ставятся до перспективы у этого кроку. Податковая инспекция почала выконывать так званый декрет об дармоедах. Списы мают подать до 1 липеня наступного года. Генеральная прокуратура Беларуси не угледзела распальвания национальной ворожнечи у выказываниях Александра Лукашенко подчас штогодового звороту до народу и национального сходу. Тады Лукашенко сказал, что год тому давал доручение усіх габреев у Беларуси взять под контроль. Міжнародная даследчая група Bellingcat апублікавала справаздачу, у якой тлумачыць, як з Расіі ва Ўкраіну даставілі ракетны комплекс «Бук», якім летась, верагодна, быў збіты малайзійскі пасажырскі самалёт. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Былы кіраўнік Савецкага Саюзу Міхаіл Гарбачоў прызнаў, што антыалкагольная кампанія 1985 году праводзілася няправільна. Трэба было дзейнічаць не, так бы мовіць, сякерай па галаве, а паступова і планамерна, сказаў Гарбачоў у інтэрв'ю газеце «Камсамольская праўда» напярэдадні 30-годзя гэтай антыалкагольнай кампаніі. Кампанія пачалася ў СССР праз 2 месяцы пасля прыходу Гарбачова да ўлады. Тады абмяжоўваўся час продажу спіртнога, раслі цэны на алкаголь, былі ўведзеныя карткі на цукар, які патрэбны для самагонаварэння. Паводле былога савецкага лідара, цверазэнне грамадства нельга было праводзіць наскокам, а павінна была быць не кампанія, а планамерная доўгатэрміновая барацьба з алкагалізмам. У 2014 годзе Усесветная арганізацыя аховы здароўя назвала Беларусь першай краінай у свеце па ўзроўні ўжывання алкаголю. У сярэднім беларус ад 15-гадовага ўзросту і старэйшы спажывае 17,5 літраў чыстага спірту за год. Мужчыны нібыта п'юць больш за 27,5 літра, а жанчыны прыблізна 9 літраў за год. Паводле даследавання, праведзенага ў 2012 годзе ў Беларусі навукова-практычным цэнтрам псіхічнага здароўя, больш за траціну беларусаў злоўжываюць спіртовымі напоямі, і для кожнага пятага мужчыны ў Беларусі характэрнае сістэматычнае п'янства. Эканамічныя страты ад спажывання алкаголю ў Беларусі ацэньваюць у 7% валавага ўнутранага прадукту. У краінах еўразвязу гэта прыблізна ад 2 до 4%. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, кожнае пятае злачынства ў краіне здзяйсняецца ў стане алкагольнага ап'янення. І мы спыталіся у людзей на магілёўскіх вуліцах, як яны ацэньваюць колішнюю антыалкагольную кампанію ў Савецкім Саюзе і як ацэньваюць цяперашнюю сітуацыю з п'янствам у Беларусі.
Это, наверное, была ошибка. Люди начали заниматься самогоноварением, много отравилось людей. Очень много молодежи спивается в связи с нашей безработицей. Но с каждым днем это количество людей растет. И если наше руководство что-нибудь не предпримет, мы много людей потеряем.
Наверное, что-то в этом было правильное. Что, как у нас делается? Что-то умное, перегибы. Виноградники рубили. Зачем? Как будто эти вина хорошие кто-то пил.
Помылковый, конечно. У чем-то даже она и шкодная. Вельми много людей, которые почали Стали потреблять другие напитки. Много началось самогоноварения, и пьют много. Может и катастрофичное.
Задумка была непогана, але реализация дуже погана. Сложно сказать, каким образом можно добиться того, чтобы народ перестал пить. Все равно надо к этому стремиться, но не такими методами радикальными. Ситуация неблагоприятная. Я вижу по своему двору, где собираются некие товарищи, которые пьют не весь что, причем пьют в открытую. Очень много народа наспивается.
Конечно, была ошибочная. Все сколько народа померло, сколько виноградников повырубали. Только надо приучать искусству питья, не так, как напился и пошел. И вино это надо убирать. Чадело, да, быдло, как травятся люди полностью.
Кто суп и молоко? Это бессмысленно и вот уродливо. Если на тот момент в стране, видимо, были все проблемы решены, только осталось решить алкогольную кампанию. Бороться с этим, я думаю, бесполезно. Пить меньше не стали. Борьба с алкоголем повлияла на другую проблему. Пошло в рост наркомания.
Ошибка, наверное, была. Сам люблю выпить. Есть деньги, выпил, нету, нету. Ну, кто есть, идут, воруют, потом садят их в тюрьму. Президент потом амнистию делает.
Я о Горбачеве вообще не хочу разговаривать. Это был засланный казачок. Если вы имеете в виду о тех алкоголиках, которые ходят по улицам, пускай соберут их всех, да пускай строят там эту атомную станцию. Другого выхода я не вижу.
А вообще мне нравится это, потому что когда алкоголик муж и бьет жену, то это, конечно, все. Всюду пьют одинаково, наверное.
Конечно, помолковое. Все равно же люди что-то выкручивались, суматоха была, искали. Все равно же люди выпивали. Бороться надо. Как? Это очень сложно. Много выпивает.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да савецкай антыалкагольнай кампаніі 30-гадовай даўніны і як вы ацэньваеце цяперашнюю сітуацыю з п'янствам у Беларусі. Менскі аўтаадказнік 266-39-52 працуе без перапынку. 20 гадоў таму, 14 траўня 1995 году, адбыўся першы ў гісторыі незалежнай Беларусі рэферэндум. Тады беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы пазбавіліся сваіх гістарычных сімваляў бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. У праекце Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка» героі ў гадавіну рэферэндуму спрачаліся пра дзяржаўную сімволіку.
20 гадоў таму народ наш абраў турму, змянілі і сцяг, і герб яны на колішнім рэферэндуме.
Гэта наш правільны сцяг, гэта наш герб і наш гімн, і наш прэзідэнт лучы ўсіх, і мы ўсіх забудзем сянем.
20 гадоў таму народ наш абраў зіму, чырвона-зялёны лубок і пахавальны вянок.
Народ сцелаў выбар свой, блізкі савецкі родной, народ он у нас не ўрос, таму каго он і шпірот, а он і шпірот.
Народный народ, які абірае прыгнёт, і замест герба з пагоняй жыве пад капустай зялёнай.
«Саўка ды Грышка» – музычны праект Лявона Вольскага, і відэа з гэтага праекта можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Суседства з Украінай дапамагае выжываць шмат каму з жыхароў памежных раёнаў Беларусі. Людзі едуць у суседнюю краіну абуцца, адзецца і таксама абуць і адзець сваіх дзяцей. Купляюць там шмат патрэбнага ў хатняй гаспадарцы, ад посуду і побытавых рэчаў да рыбацкіх снасцяў. Рэпартаж нашага корэспандэнта з Чарнігава, там ён запытаўся у беларусаў, што яны прыехалі купляць.
Мы приезжаем, ну, раз в месяц, зарплаты. Потому что наша зарплата очень маленькая, в обеле практически у меня что не хватает. Наполовину здесь дешевле, чем у нас. Можно наполам делить сразу. Белорусские товары очень дорогие. Рубашка, например, если она хорошего качества, и она, ну вот, молодежная, 580 тысяч, есть и выше. Точно такие платья на себя 800, около миллиона, больше миллиона, это в белорусских, в наших магазинах. Здесь платья дешевле, ну, наполовину это точно. До 500 тысяч наши деньги, я имею в виду. Это уже такое хорошее. Это максимум. Ну, гривна где-то будет. Ну, если такое хорошее, ну, 600-700, ну, 800. Детский товар дешевле намного. Одежда, игрушки и вообще коляски, велосипеды. В основном одеваются. А детей одевают, сами одеваются. И обуваются тоже. Ну, тут все для дома дешевле. Все вот, ну, там, для хозяйства, посуда, ну, всякая мелочь. Ну, зелень у них всегда такое. Фрукты. ихние, ну, орехи там разные, это в них дешевле.
Я машины покупаю для рыбалки. Все практически дешевле. Все дешевле. И спиннинги, и удочки там. Я для зимней рыбалки брал удочки. У нас 35-45 тысяч. Здесь 25 гривен. Сапоги, получается, я покупал зимние для рыбалки. Здесь было где-то на наши деньги было 140 тысяч. У нас такие же были 300-250.
Ниже уровень жизни на Украине. Поэтому дешевле товары. Покупательской способности у них нету, поэтому, естественно, товары дешевле.
Почему дешевле товары? Потому что там рядом западная граница. Оттуда идет поставка. Они же не прекратили поставки. А там всюду, везде. И Польша же, она же лучше любит Украину, чем Беларусь.
Меркование людей, которые приехали на закупки у Чернигов. Гомельский экономист Миколай Новиков тем часом кажет, что по поводу уровня дохода многие семьи на Гомельщине мало чем отрозниваются от украинцев.
Реальные заробки не растут. Если взять Гомельскую область, так у нас грошовые доходы одни из самых низких в Украине. Гомельчуки имеют больший процент бедных людей. Хотя мы там лидеры по промысловой вытворчести. У нас и шмат буйных предприемств. Але заробки не растут, а цены растут. Вот эта кредитная политика такая инфляционная привела к тому, что без конца кошты растут. Видовочно, что в Украине хоть какая-то отдушина, человек может купить что-то таннейшее. Тяжко для краины и для особного человека. Тому я меркую, что колькость наших вандровцев в Украину поменьшаться не будет, а мусить будет только расти.
Говорил гомельский экономист Миколай Новиков, а фоторепортаж Чернигова можно побачить на нашем сайте свобода.орг.
По-белоруску?
Життевые истории?
Правдивые новины?
Объективный анализ?
Живые дискуссии.
И на вас смешные песни.
Только свобода.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
Целая година.
Вы на хвалях Радио Свобода. Учора у своим доме в американском Лас-Вегасе на 90-м годе життя помер Би-Би Кинг, ведомый американский блюзовый гитарист, спевак и автор песен. Прихильники музычного таленту Би-Би Кинга называли его королем блюзу. За свое життё он записал более за 40 альбомов. И зараз прозвучит песня «Люсиль», у якой Би-Би Кинг рассказывая про свою гитару.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucy will try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort
rather hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, yeah. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. I can sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues.